Евангелие от Луки, пожалуйста, пока открывайте. Мы изучаем по воскресеньям Евангелие от Луки. 13 глава сегодня с 8 до 35 стиха, то есть до конца. Вот. И до этого отрывка мы читали там в 17 главе, что вот фарисеи, книжники, как там начальник синагоги, им не нравилось то, что Иисус сделал, там вот он исцелил в субботу. Но там также сказано, что все... ну, Иисус их устудил, а потом скажет, что весь народ, то есть подразумевается весь оставшийся народ, простой народ, они радовались. Они радовались, вот то, что Иисус делает, исцеляет. Они, в принципе, они верили, что это и есть Христос, это и есть Мессия. То есть и Иисус здесь, я верю, Он будет обращаться уже, Он до этого много обличал и обращался к фарисеям, книжникам, горе вам, обличал их, им говорил, им нужно было обличение. Но теперь вот этим людям, которым обличение не нужно было, они радовались и веровали, и принимали, и думали, что Иисус и есть Мессия Христос. Им нужна была поддержка, потому что Иисус предвидел, что Царство Божье начальники они отвергнут, и вот эти вот простые люди, им нужна была поддержка, как им в этой новой реальности жить. Вот. И в Лука 10 глава 21 стихе, там Иисус говорит, «Славлю тебя, Отче, что ты утаил сию от мудрых». Вот они, фарисеи, книжники, да, первосвященники, начальник синагоги, как бы умные, да, мудрые, да. И открыл младенца. Вот эти вот все, весь народ радовался. Это вот это как простые люди, они как младенцы, да. Им это открыто. Таково было Божье благоволение. Иисус это предвидел и славит Бога, то, что вот этим простым людям, малым, открытым, они как младенцы, да. Они не будут говорить, ой, суббота, исцелять нельзя в субботу. Они, о, исцелился, вот это да, слава Богу. То есть они просто относились, и Иисус приветствовал вот эту простую, смиренную веру. Потом Лука 12:32, Иисус говорит, не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволит дать вам царство. То есть Он обращается теперь вот к этим людям, которые радовался в 17 стихе 13 главы. Он обращается вот к этой группе. Вот я так верю, что вот контекст такой. Тогда что получается? Они чувствовали себя действительно малыми. Они не были учеными, мудрыми. Они чувствовали себя действительно как горчичное зерно, малыми, да? Но Иисус им хочет сказать, вот то, что вы сейчас веруете в Меня и будете продолжать веровать в Меня, это вера ваша, хотя сейчас вы чувствуете себя слабыми, да? Она перерастет в великое. Вот как это маленькое зерно горчичное упало, и так получилось, что необычно выросло большое дерево, хотя зерно такое-такое маленькое было, и вы сейчас так чувствуете маленькими, да? Но Царство Божие, вот оно как бы тайна такова, что оно, вот сейчас ваша вера, то, что вы верите в Меня, да, хотите слушать Мои учения, это перерастет во что-то великое. Поэтому не переживайте то, что фарисеи, первосвященники, начальники синагог, лидеры нации, да, они там, римское начальство, они отвергают Меня, да. Не смотрите, для них это все маленькое кажется, это незначительно, потому что мир привык, смотри, вот так, что... О, сразу пришел там великан, вот это, да, мир, да. А горчичное зерно, мир зачастую, потому что он смотрит недуховными глазами, он не может увидеть драгоценность в горчичном зерне. А в горчичном зерне на самом деле вся информация, чтобы дерево потом выросло, да. А в закваске, в этой в маленькой, которую кладут в тесто, вся сила, чтобы тесто вскисло, она маленькая, но она... увеличивает в несколько раз, во сколько там, да, ну, вы знаете, тесто, да, в 2-3, а то и больше, ну, да, раз, если в теплое место поставить, маленькая закваска, маленькое зерно, но в ней есть вся истина, и в ней есть вся сила. И вот сейчас ученики и вот этот вот народ, они чувствовали себя слабыми по сравнению с этими сильными века сего, да, Иисус их поддерживает. Вот это маленькое начало на самом деле приведет к большой вере. То, что вы там увидите, что Меня отвергают начальники, то, что Меня называют Вельзевум, то, что вы увидите Меня на кресте, это маленькое, оно превратится в великое, если вы продолжите верить. Вот это и есть Царство Божие. Вот это и есть Царство Божие. Оно наполнит всю землю, вот как это дерево выросло большим, да, в Даниила 2:35 говорит, что Царство Божие, оно придет, наполнит всю землю, да. А Даниил был это, в это время в плену в Вавилоне. Ему казалось, Вот тут Вавилонское царство, вот оно большое, вот оно наполнило всю землю. И вот апостол и простой народ, они были в плену у римлян, да, и плюс фарисеи и лидеры отвергали, поэтому они чувствовали себя малым и слабым, и им нужна была поддержка. Несмотря на то, что они чувствуют слабость и малость, Бог вырастет из этого малого, как из зерна огромное дерево. Царство Божие из этого вырастет, и они в нем будут. Вот таково царство, да? И мы видим, например, вот в Откровении 21:14 мы недавно читали, ну, многие, значит, читали. Мы видим, как простые галилеяне стали основаниями вот этого великого Нового Иерусалима. 12 апостолов в основании вот этого потрясающего города. Вот они малые сейчас, вот они как маленькое зерно, но вот оно, Царство Божие, Новый Иерусалим. Эти 12 оснований апостолов, в частности, они там, вот оно, это выросло, да, их награда, тех, кто верил сейчас, хотя они апостолы, галилеяне, рыбаки, мытари, там, да, Матфей мытарем был, кто они такие, да, говорят с акцентом, что они знают вообще, они вообще в законе не разбираются, да, как бы про них так вот фарисеи и книжники говорили, а они стали во главу этого великого города, да. Вот они из маленького превратились, да, апостолы великой там в Новом Иерусалиме. Там в первом веке это было маленькое зерно, но оно превратится в Царство Божие, где вот эта вот река, где-то престол Бога и ангел, где-то река, дерево жизни и ангелы, херувимы, вот это вот Царство Божие, которое наступит, про которое мы и говорим, и свечу зажигали сегодня, и поем, что Царство Божие, оно наступит, Христос придет. И нам тоже вот нужна такая поддержка, мы ожидаем Царство Божие, и нам нужно понять вот тайны вот этого Царствия, да, увидеть в этом в маленьком, вот то, что сейчас, вот у нас небольшое собрание, вот простое изучение Библии, как может казаться по сравнению с то, что в миру ворочается, да, и делается, сказал, это маленькое. И вот нам нужна поддержка, то, что в этом маленьком, там, может, у вас какая-то ситуация там была в жизни, завтра будет, или вот даже сейчас, увидеть великое, то, что здесь происходит, потому что здесь присутствует Иисус, Он и есть это горчичное зерно, в Нем вот эта сила все преобразить. Иисус здесь присутствует. И раз Иисус здесь присутствует, и Он нас здесь собрал, Иисус нас здесь собрал, это уже великое, потому что у Него есть цель, то, что Он нас здесь собрал, даже сегодня, да, 2 января. И вот увидеть вдохновение, и то, что это необычное изучение Библии, это особенное. Вот учиться нам нужно, потому что мы иногда забываем и теряем, ну что такого, вот побольше бы людей собралось бы, я бы чувствовал вдохновение, а сегодня как-то мало, вот, все нормально. Так Царство Божие, оно и развивается с маленького. Конечно, мы хотим глазами видеть сейчас, чтобы было большое дерево, чтобы какие-то большие вещи увидеть, чтобы все вскисло мы хотим, да, результата большого мы хотим, да. И вот эта притча поддерживает нас, то, что это начинается с маленького. С физической точки зрения, вот это все, то, что там Иисус проповедовал, даже то, что Он исцелял, все равно фарисеям казалось это маленьким. Но Иисус говорит вот этим апостолам и этим людям, которые радовались, это маленькое, оно станет, оно наполнит всю землю. Оно на самом деле большое. Вы продолжаете верить. Вот поддержка такая нужна была им и нам. И это нам нужно поддержка, чтобы посвятить себя служению. Сейчас, да, свидетельствовать другим людям, да. Потому что когда ты свидетельствуешь, ты иногда чувствуешь, да, люди не заинтересованы, люди спорят, да. И надо понять, что это важно. Это ты вкладываешь, сейчас, кто скажет, не маленькое, но ты вкладываешь истину, и оно может вырасти в большое для этого человека, которому ты свидетельствуешь, или в что-то в большое для тебя, потому что ты верно служишь и свидетельствуешь. Научаете вы других на воскреске, или как я сейчас научаю. Может казаться это, ну, но это великое, потому что это, в этом есть горчичное зерно, которое дает силу и всю информацию. Это очень большая поддержка понять, что в малом как раз-то и есть сила. И это вдохновит нас понять вот эту тайну Царства Божьего и вдохновит нас, ну, посвятить или посвящать, продолжать себя Иисусу, доверять Отцу. Вот. Царство Божие, оно с маленького начинается. И вот смотрите, другой пример. Там вот церковь в первом веке была. Тоже гонения, трудности всякие. И Иисус, вот мы читали Откровение, там говорит, побеждающему, да, вот этим маленьким, малым, да, кто чувствует себя слабым, да, говорится, если ты продолжишь верить, если ты будешь слушаться меня, да, побеждающему дам вкусить от древа жизни, которое посреди рая. Представляете, они попали в рай, да, вот эти верующие, да, но и мы, да, какое-то большое. Хотя сейчас мы сидим на простом изучении Библии, но это изучение Библии, оно маленькое, но если мы продолжим доверять Слову Божию, в рай и в это дерево жизни мы можем вкусить, да. Побеждающий дам сокровенную манну, там Иисус говорит, 2.17. Побеждающий дам власть над язычниками, да. Они не чувствовали, что у них власть над язычниками, галиляне и эти, да. Я дам, когда Царство Божие наступит, власть над язычниками. Да, побеждающим дам одеться в белые одежды и исповедую имя его пред Отцом и пред ангелами. Вот это вот великое. Иисус пред миллионами, я не знаю, сколько там собрания ангелов, перед этим славным престолом, он исповедует мое имя. Отец, вот мой Сын Божий, он омыт моей кровью. Вот это вот большое, вот это вот огромное дерево выросло. Вот это вот все изменилось и стало большим. Хотя начинается сейчас с малого. Побеждающим сделаю столпом в храме Бога моего. Столпом, представляете, на который храм, вот этот, который Бог обитает. Это великое, это большое. Но сейчас это начинается с маленького. Дам сесть, побеждающим дам сесть со мной на престоле моем. Представляете, Иисус говорит. Престол, Иисус, это самое высокое. И побеждающий, да, он сядет. Это великое в Царстве Божьем, да? Вот это тайное Царство Божие. Сейчас это малое. Но если мы верны в служении, в нашей простой вере, да, это будет великое, когда Христос придет. А Он точно придет. Мы сегодня свечу не зря сжигали, да? Мы ожидаем Его второго пришествия и Его Царства. Малое сейчас, зато великое потом. Садовник это понимает. Иисус говорит, садовник это понимает. Он берет это зернышко и сажает. Он понимает, что из этого что-то большое, полезное, важное, драгоценное. Он не говорит, вот что это за, какой толк от нее? Он сажает ее, да? У него логика есть, да? И вот здесь вот такая духовная логика. Это малое повиновение Иисусу день за день, за днем, да? Это может казаться, ну что такого особенного, где эти результаты? Но они вырастут, в конце концов, в эти великие результаты. И будет огромное удивление, насколько это выросло. Казалось бы, ну вроде бы из горчичного зерна вроде бы как бы куст вырастает, а тут дерево выросло. Да? Это будет удивление для нас, насколько из нашей простой веры, доверия, служения, или там как будто чашку холодной воды мы кому-то там дали. Из этих простых малых вещей сколько награды и благословения будет, мы будем просто удивлены. Это Царство Божие, оно вот этому подобно. И мы хотим вкладываться в это Царство Божие сейчас, как бы это мало ни казалось. Мало сейчас, потом великое. И это вдохновляет. Будь то вас попросили зажечь свечу Адвента, это маленькое, но это вырастет что-то большее. Будь то Бог побуждает вас сделать звонок кому-то там или встретиться с кем-то, это малое, но оно перерастет в что-то большее потом. Помощь-то кому-то, да, поклонение, на поклонение мы поклоняемся, или вы проводите поклонение. Это может казаться маленьким, да, но это вырастет в большое. Воскресная школа, да. Кто-то вас попросили вести воскресную школу, это вырастет в большое. Хотя, кажется, сейчас маленькие эти дети с трудом вроде что понимают, отвлекаются, бегают, ну, что тут такого, да? Другое дело, взрослым проповедуют, да? Нет, Иисус говорит, это маленькое, но в этом есть сила, если это делается ради Иисуса Христа. Вот иметь такое вдохновение, вот через эти притчи, я думаю, Иисус – малое стадо, когда мы чувствуем себя слабыми, недостойными, греховными, Иисус нас вдохновляет, если ты веришь в Меня, да, сейчас, это вырастет обязательно во что-то огромное, славное, прекрасное, обязательно. царства этому подобного. Поэтому мы и вкладываемся в это царство сейчас. Хотя мир нам иногда говорит, могут и чем-то в воскресенье чем-то другим заняться, да? Но мы видим в этом малом драгоценном. Аминь. Вот такое царство подобное, да? Он хочет поддержать людей, которые уже радуются, да? Но он понимает, что те, кто радуются сейчас, эти апостолы, им нужна поддержка, потому что давление будет на них и на нас колоссальное. Ну что такого особенного? Ну что ты себя представляешь? Ну как ты можешь изменить мир? Ты не можешь со своей жизнью разобраться, ты не можешь чужую жизнь изменить, в твоей семье трудности, и вот это давление идет, и ты кажешь, я ничего не могу. И это очень важно увидеть. Если есть эта простая маленькая вера в Иисуса, это огромное. Это огромное. Не сразу, но это вырастет во что-то огромное. С 22 по 30 стих. «Держа путь в Иерусалим, он учил и проповедовал в городах и селениях. Некто сказал ему: Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал им: подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, говорю вам, многие захотят войти и не смогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станьте стучать в дверь и говорить: Господи, Господи, отвори нам. Но он скажет вам в ответ: не знаю вас, откуда вы? Тогда станете говорить: мы ели и пили пред тобой, на улицах наших учил ты. Но он скажет: говорю вам, не знаю вас, откуда вы? Отойдите от меня, все творящие неправду. Там будет плач, скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемую вон». Еще 29-30 стих. «И придут с востока, и с запада, и с севера, и юга, и возлягут в Царстве Божьем. И вот, есть последние, которые будут первыми, есть первые, которые будут последними». Иисус ехал в Иерусалим. По пути он заезжал в города, в селения. И он заметил, что некоторые ворота, они, ну, тесные, да? И Иисусу пришла эта мысль. Вот есть небесный город, есть Царство Божие. Нужно сделать усилия, чтобы туда войти. Иисус хотел очень попасть в эти города, и он не смущался, то, что он там шел по каким-то узким дорогам или узкие врата, потому что если какое-то селение, понятно, там врата не очень широкие, если у тебя навьючен ослик, ну, как бы не очень удобно пробираться, и там люди встречные идут, как бы. Но Иисус и ученики, они шли, и люди другие, которые шли, мне надо в селение, я туда попаду, узко там или нет, да, а Иисус им пытается сказать: Царство Божие, вот вы подвязаетесь войти в это селение или в этот городок, да, или в Иерусалим, да, когда там толпа, да, идет, а Царство Божие важнее, подвязайтесь вот за это. Давайте прочитаем еще похожее место, Матфея 7 глава, с 13 по 14 стих. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими». Многие идут ими, да? Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, немногие находят их. Да, вот похожие, да, только здесь еще про широкий путь, который, к сожалению, многие идут и в погибель. Что получается? Спастись все могут. Бог не хочет, чтобы кто-либо погиб, но все пришли к покаянию. 2 Петра 3:9. Да, все. Но Иисус говорит другую вещь. Но в реальности таких спасенных будет мало. Его спросили. Иисус говорит, таких будет мало. В Матфея четко мы это видим, и здесь мы это видим. Не потому, что Бог не подвизается. Бог подвизается. Человек не подвизается. Человек не старается. Бог очень старается. Человек не старается. И вот призыв стараться войти в Царство Божие. Есть человеческая ответственность, наша ответственность. Понимаете, братья и сестры? Тут путаница бывает. Разве, смотрите, вот давайте судьбу Израиля посмотрим. Разве Бог не старался для своего народа, для Израиля? Разве Бог не старался? Вот у нас вся Библия, весь Завет. Он вывел народ из Египта. Хотя они там еще припрятали всяких идолов себе под подушкой, да? Он вывел свой народ. Посылал им великие знамения. Дал им закон, терпел их грехи, идолопоклонство, тельцу они там поклонялись, да? Посылал пророков, возвращал их с плена из Вавилона, да? Поливал, удобрял эту бесплодную смоковницу, по сути дела. Многие века Бог это делал для своего народа, да? И, наконец, послал сына своего, прежде всего, к Израилю, да, с великими знамениями вот здесь, какие никто раньше не делал, да, он послал. Но им все это мало, израильтянам. Им все мало. Им кажется, что Бог недостаточно постарался, чтобы у них была вера, посвящение и так далее. Им так казалось. Дай нам еще знамение, да, они так говорили. Нет. Бог постарался, проблема была с Израилем, то, что они не постарались. Они им не подвязались, Бог подвязался, сына своего послал. Им все было мало. Бог их возлюбил прежде других народов и возвысил. Они стали как бы первыми, и здесь он про это говорит. А вот в Малахии мы читаем, отношение было у Израиля какое? А в чем ты явил свою любовь? Вот так, представляете? А в чем ты любил любовь? В веках, веках, мил. Смотрите, этот самый Исав разорен, ему конец. А вы по милости по-прежнему продолжаете. Я вас нянчусь, ношу у вас на руках, прощаю ваши грехи, беззакония, терплю многие-многие века, а вы говорите, в чем любовь. То есть, видите, народу все мало было, Израилю. Им казалось, что Бог недостаточно старается. И вот это вот отношение, оно может быть... И в нашей современности Иисус им здесь предупреждает, что настанет момент и будет поздно. Будет поздно. Смоковницу срубят, мы до этого говорили, да? Двери царства вот здесь, да, закроются для этого поколения иудеев, говорится, да? Они скажут, иудеи как бы, да? Но Иисус, мы были же рядом с тобою, ты учил на наших улицах, вот. Там, я помню, в Иерихоне я стоял, ты проходил, учил, да. Мы приглашали тебя на ужин. Некоторые, действительно, фарисеи, они приглашали на ужин, но непонятно, верили они в Иисуса или нет, или хотели как-то подкопаться под него. Вот такое тоже было. Не дали это самое омыть ноги. Ну, то есть, вот. Иисус скажет, не знаю вас, отойди от меня, отойдите меня, все творящие неправду. Такой будет шок для вот этих вот людей. Ну что такое неправда? Ну неправда, это, проще говоря, это грех. Да, тут особо думать не надо. Иисус принес благодать, Иисус принес кровь нового, лучшего завета. Да? И все, кто не принял благодать, они, по сути дела, и радостную весть, они остались в грехах. Иудеи, они... И Израиль не достиг закона праведности, потому что искал это не в вере, Павел говорит, да, анализируя это. Они не поверили, то, что они нуждаются в Агнце Божьем, в искупительной крови Иисуса Христа. Они, им казалось, что... Вот, да? И поэтому они не приняли очищение благодатью, кровью Христа, и поэтому они остались в беззаконии. А беззаконных, грешных, нечистых Бог не может взять в свое царство. Это будет против его природы. Только те, кто омыт, он возьмет, а те, кто не омыт, пусть ты и закон знаешь от корочки до корочки, но ты все равно грешный, потому что закон ты не соблюдаешь, да? Не знаю вас, откуда вы. Вы не были под моей благодатью, вы не принимали причастие, вы не ценили кровь Нового Завета, вы надеялись на свою самоправедность, и вы остались по-прежнему в грехах. Закроются ворота. И вот когда в будущем наступит Царство Божие, вот это вот поколение, да, про которое Иисус говорит, да, они, представляете, я представляю, они увидят, вот допустим, вот кто слушал сейчас Иисуса, они увидят, о, Царство Божие, вот оно, о, Авраам, о, Исаак, Иаков, это же наши прародители, вот они воскресли, вот пророки, о, они воскресли, да, мы им памятник этим пророкам строили, да. И они вот на этом перу Царства Божьего, в этой славе, да, поколение вот этих иудеев, которые не верят Иисусу, они тоже воскреснут, они вот это увидят, я про них говорю, да. И они скажут, это наши праотцы, наши пророки, да. Сейчас мы к ним присоединимся, у них будет такое ожидание. Но их постигнет разочарование, Иисус предупреждает, и плач. Разочарование и плач. Зато галилеяне апостолы, да, который вроде бы как бы последний был. Галилеяне это такие были необразованные, духовно компромиссные, непонятно там у них, что у них там за религия. Мы в Иерусалиме, мы вот это, да, у нас чистая религия, а эти там наполовину язычники, нечистокровные, и все, и все. И кто эти галилеяне или эти мытари, да, или этот мытарь Закхей, да. Вот, они как бы были последними, но они станут первыми, вот, да, я говорю, апостолы, основания храма, Закхей там будет, да, бывшая блудница там будет, да. Самое главное, язычники, к которым иудеи относились как к самым последним, да, они там будут, воссядут с юга, с севера, с востока. Это про них говорится, с запада, да, отовсюду, да, это про язычников говорится, да. Они займут почетные места, да, церковь займет почетное место как невеста, да. Это самое первое вот в этом царстве быть невестой Христа, да. Церковь, которая в основном состоит из язычников, все-таки это очевидно, да, она станет первой. А тот, кто должен был первым, он станет последним. Это про вот эти вот, это поколение этих иудеев. Вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними. Вот такой вот парадокс, вот такая вот вещь произойдет, Иисус предсказывает. И это урок, конечно, для нашего поколения, братья и сестры. Я серьезно. Кто-то там, вот так, это примерно так будет. Иисус описывает, как это будет. Кто-то там увидит, во, Царство Божие. О, Ваня Агеев и Шушана, вот они. А я ходил к ним на домашнюю группу. Сейчас меня тоже туда возьму, да? Но будет разочарование. Будет разочарование. О, Саша Кожуху, я в детстве ходил к ней на воскреску. Но будет разочарование, скрежет зубов. Я в зуме подключался, я в чате состоял, а мое имя на кружке было написано, да. Я был крещен, я жил в христианской стране, мои родители были христиане. Но вот это будет разочарование, я не знаю. Вы остались в неправде, в грехе. Вы не приняли эту благодать, я не знаю вас. Такого может произойти. Вроде бы есть люди, я по своему опыту знаю, которые, когда с ними знакомился, они, мне казалось, они такими духовными. И они были в тот момент, они были любящими Христа, посвящающими, я хочу служить только Христу. Как бы. И я думал, вот это рвение, вот мне этого не хватает. Да? Однако эти люди оставили через какое-то время веру, служение, и даже Христа даже отреклись. Вообще, да. Ну, может, они покаятся, но если они не покаятся, они, мне казалось, эти люди должны быть первыми в Царстве Божьем. И их постигнет разочарование. И что Иисус говорит? Иисус говорит, мы возвращаемся к этой теме, важно лично подвязаться. Нельзя быть просто вот иудеем, да. Надо лично подвязаться. Вот чего ошибка-то иудеев была. И то же самое, наши современные ошибки. Я живу в христианской семье, я, в принципе, ничего не против, я все соглашаюсь, праздную Рождество, праздную Пасху там, да, пощусь даже иногда, да. Но если нет упования на благодать, а самоправедность и жизнь по закону, будет разочарование, я не знаю вас. Это из-за этого иудеи споткнулись, они свою самоправедность. Они-то были, вы не поймите, они не были блудниками, какими-то ужасными грешниками, да. Они, ну, на закон уповали, да, субботу сохраняли, но Иисус им скажет, вы не приняли благодать, вы остались со своей самоправедностью, а значит, вы остались со своими грехами, потому что человек не может, никто не свят сам по себе перед Богом, как бы он ни старался, только благодать и кровь Христа очищает. И, может быть, сейчас, братья и сестры, кто-то из нас здесь сидит в церкви, да? Но он не будет в Царстве Божьем. Услышьте это. Нужно подвязаться. То, что вы знакомы с пастор Костей, это не дает, это не значит, что вы подвязаетесь. Мы можем делать эту ошибку. То, что я пастор и проповедую, не значит, что я попаду в Царство Божие. Я знаю пасторов часовни на Голгофе, которые сейчас уже не с Богом ходят. Они не только служение оставили, они и не с Богом ходят. Но они были, первые были, пасторы проповедовали, учили. Понимаете? Они не подвязались до конца. И вот с ними что произошло. Это очень серьезное предупреждение, предупреждение любви. Это Иисус нам говорит истину. Очень важно подвязаться, входить тесными воротами. Тесными воротами. Хочется, конечно, широкий путь, легкий путь выбрать. Господь, я молюсь, дай мне широкий путь. Вот часто мы так молимся, да? Вместо того, чтобы молиться, Господь, веди меня, куда бы ты ни повел, даже если узкий путь, я за тобой пойду. Зачастую мы переживаем, и нам хочется, и мы огорчаемся, что мы не идем широким путем. Мы не хотим подвязаться узким путем по природе, да? Но Иисус именно это к нам, нас и призывает, потому что этот путь, пусть тесные врата, но они как раз и ведут в жизнь. Очень важно личное подвязание. Бог все сделал для нас. Благодать, она достаточна для каждого. Бог все делает. Никто не может сказать, я такой, потому что Бог мне не додал чего-то. Не говорите так. Это неправильно. Бог дал гораздо больше. И если мы не такие, какие мы должны быть? Хуже всего, если мы не попали в царство. Или, может быть, у нас нет этих плодов, которые должны быть плоды. Нельзя говорить, что типа не время там. Бог все нам дает. И если что-то не так, это значит, я не подвязаюсь. Важно очень лично подвязаться. Бог за нас очень подвязается. Пожертвовал своим сыном, дал нам Духа Святого. Все. Я так говорю, потому что я знаю по себе и знаю из опыта, мысль приходит к нам. Мы не то, чтобы вслух ее высказываем, но она приходит. И мы извиняем свое неподвязание тем, что якобы Бог нам чего-то не додал. Понимаете, братья и сестры, нельзя так делать. Вот то, что происходило здесь, контекст такой с израильтянами. Им казалось, знамений мало. Иисус говорит, нет, это вы должны подвязаться. Нельзя так же... Ну, смотрите, церковь, да, она подвязается тоже за человека. Бог назначил церковь. Пастор, христианские братья, лидеры, они молятся, постятся за человека. Это да, они подвязаются, и они так должны делать. Но сам человек все равно должен подвязаться. Аминь. Понимаете? Ну, помолитесь за меня. Ну, мы помолимся, но ты-то сам подвязаешься или нет? Мы готовы поститься за тебя, но ты-то подвязаешься или нет? Если ты не будешь подвязаться, мы ничего не сможем для тебя сделать. И ты не попадешь, Саш, тебе скажут, отойди. Ты должен подвязаться, это твоя личная ответственность. Бог все сделал, но есть часть человека. И вот это произошло с иудеями. Им казалось, Иисус не такой, Бог не так сделал, Мессия, если придет, будет по-другому, будет легче верить. А тут что-то, Иоанн Креститель какой-то странный проповедник, Иисус какой-то странный проповедник, а ученики какие-нибудь странные. Нет, что-то это как-то, Бог что-то не додал. Мы по-другому это представляем. Так нам трудно верить, мы в это не будем подвязаться. И они упустили, Иисус их предупреждает. Не знаю вас, откуда вы, им скажут. И такое может происходить с нами, с современной церковью, с христианами, даже с людьми, сидящими вот здесь сейчас, братья и сестры. Я знаю, что 10 лет назад, 20 лет назад, те люди, которые сидели здесь, они уже здесь не сидят, и я переживаю, что они вообще не подвязаются. Врата узкие, немногие находят. Немногие. Если бы мне сказали, там, если там, там раздают призы, надо зарегистрироваться сегодня там, до 12 ночи на сайте, и тогда у тебя будет призыв, да? Я понимаю, это ограничено. И если я это верю, если это для меня важно, да, я быстрее зарегистрируюсь, да? Потому что я знаю, все не успеют, да? Иисус также говорит, Царство, оно для всех, но на самом деле мало кто, мало кто. Старайся, ведь это важно, важнее всего, братья и сестры, старайтесь. Испытания или, наоборот, удовольствия, они могут расслабить нас. Подвязаться очень важно. Евреи, смотрите, они были первыми, а стали последними. Они, вот вся Библия, она еврейская. Однако она, они стали последними. Видите, как произошло? В этом урок для нас. Они отломились неверием. А ты, часовина Голгофы, ты держишься верою. Не гордись, но бойся, иначе ты будешь отсечен. Павел говорит церкви это. Они отломились неверием. А ты держишься верой, продолжай верить. Иначе смотри. Ты вообще всего лишь дикая маслина. Тебя очень запросто отрежут, если этих естественные ветви отрезали. Если такое происходило с народом Авраама, да, то уж тем более мне надо опасаться, как язычнику, держаться веру за благодать, подвязаться. И важно то, что мы сейчас слышим, говорить: о, слушай, Кость, хорошо ты проповедь говоришь, вот тому человеку надо услышать. Нет, так не надо. На себя надо принимать, да? На себя это надо. Это относится ко всем. Всем мы должны подвязаться. Те, кто вроде бы у нас уже, мы давно, вроде мы укорененные, про нас думают, что мы укорененные, все равно нужно подвязаться. Нужно подвязаться. Никто не ожидал, что Иуда Искариот, он не будет подвязаться до конца и станет предателем. Никто этого не ожидал. И казалось, что вот он один из нас, и все с ним в порядке. Это было неожиданно для апостола, то, что с Иудой произошло. Они этого не заметили. И может, кто-то из нас сейчас, и мы даже не замечаем, а это подвязание в сердце уже остановилось. Люди были на улицах, приглашали в Иисуса к себе домой, но они как бы не были с Иисусом. Мы можем сидеть в церкви, слушать проповедь, но мы как бы не с Иисусом. Такое может быть. Для этого нужно уповать не на свои силы, а на благодать. Вот секрет истинного подвязания. Я не пытаюсь наложить какие-то бремена. Иисус здесь, он говорит, доверять то, что мое тело – это хлеб, моя кровь – это истинное питье. То есть доверять благодати. Нас идет призыв. Не полагаться на свою самоправедность. Вот это не есть подвязание на самоправедность, когда, ну, я, в принципе, я нормально, я доберусь, там, мне там особенно благодать не нужно, я, в принципе, успешный семьянин, успешный член общества, в церкви меня все знают, уважают, как бы, вот это вот опасно. Надо именно на благодать, потому что вся наша праведность – это пшик в глазах Бога. Только благодать ценна. Только благодать является вот этим вот горчичным зерном, которое способно прорасти в вечность. С 31 по 33 стих. «В тот час пришли некоторые из фарисеев и сказали ему: „Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя“. И сказал им: „Пойдите, скажите этой лисице: „Вот изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня, завтра и в третий день кончу. А впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима“». На самом деле фарисеи, они не то, что они заботятся здесь об Иисусе, просто они как бы, то ли это реальная опасность была, то ли это была ложная опасность, возможно, реально. Они не хотели, чтобы Иисус шел в Иерусалим, проповедовал, там, горе вам, фарисеи, горе вам, книжники, там, из храма еще он будет, торговцев изгонять, им это не хотелось. И они говорят, под предлогом то, что они заботятся об Иисусе: Иисус, там тебя хотят убить, не ходи, как бы, да. Вот. Но Иисус, он все это понимает, да. И Иисус здесь как бы отвечает: я делаю важные дела, я делаю великие вещи, и я закончу тогда, когда мне надо, когда мне Бог скажет, а не Ирод мне скажет. Вот так он отвечает. Бог завещал, он, а впрочем, да, 33, Бог завещал мне взять грехи на себя, да, умереть я готов. Это самая великая моя миссия. Мое крещение, вот дальше мы, я томлюсь крещением, да? Я томлюсь этим, чтобы это произошло. Поэтому я иду в Иерусалим. Все идет по плану, он отвечает. Хотя, конечно, в этих словах Иисуса мы видим, это печально, что все или большинство пророков погибли в Иерусалиме. Это, конечно, печально, то, что народ свой отвергал Духа Святого, отвергал Иисуса и других пророков. Это, конечно, печально. Это последнее путешествие по хронологии, последнее путешествие Иисуса в Иерусалиме. Он сейчас мимо городов проходит, он туда придет, и там все потом Страстная неделя. Вот, и, ну, Иисус готов, и я делаю то, что Бог, и я не буду постыжен, и я ничего не боюсь, я не боюсь убивающих тела, и другим не советую бояться, все нормально, все по плану. Даже если я, как все те пророки, меня убьют в Иерусалиме, все нормально. Это горчичное зерно. Даже когда смерть, когда уже нет дыхания, это горчичное зерно, оно прорастет обязательно. Для меня и для всякого верующего. Иисус это своим примером вдохновлял апостолов. Дальше мы читаем. С 34 по 35 он сказал, что вот все пророки, да, побиты в Иерусалиме. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Вот. «Оставляется вам дождь, вам дом ваш пуст. Говорю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете «благословен грядущий во имя Господне». Вот подвязайтесь, да? Я пытался сказать, что ответственность есть человеческая. И вот этот вот стих 34, он доказывает, что существует ответственность и свободная воля у человека. Потому что есть учение в христианстве, которое отрицает свободную волю. Мы в Числовом Голгофе верим в ответственность, важность ответственности. Мы верим в суверенность Божьей воли, но и в ответственность человека. Да? И вот этот текст. Смотрите, Иисус здесь говорит, хотел я. Бог хотел собрать Иерусалим. Хотел я. Бог хотел. Была Божья воля собрать, спасти Иерусалим. Он хотел. Да? Детей твоих здесь сказано. Ну, детей твоих, Иерусалим, ну, все жители Иерусалима, это так везде в Библии говорится, это такое обращение. И вы не захотели. На ком ответственность теперь? На людях. Бог хотел, они не захотели. На Иерусалиме ответственность, да? Кто не хотел? Бог или люди? Люди. Кто не подвязался? Бог или люди? Нет. Иисус вот пришел. Он готов пойти до конца. Пожертвовать своей драгоценной жизнью. Уж это же самое доказательство Божьего подвязания за грешного человека. Доказательство любви Божьей. Все. Но Иерусалим не подвязается. Потому что есть мысли, может быть, Бог со своей суверенной Божьей волей, Он не хотел, чтобы Иерусалим вот сейчас был спасен. Да? Но этот текст, он опровергает такую точку зрения. Хотел я собрать детей, Бог хотел собрать. Не то, что Он не избрал, не хотел, не предназначил. Он хотел и предназначил, и они первыми были. Они не стали первыми, они потеряли царство, потому что сами не захотели, а Бог хотел. Потому что есть такая логика, она немножко, ну, отчасти аналогичная, и она идет так. Если Бог чего-то хочет, а Он же всемогущий, то кто или что может его остановить? Да? Ну, как бы в этом есть логика. Но наш текст и другие тексты в Библии, они учат, что есть также свободная воля, и эта свободная воля по своей свободе может противостоять Божьей воле. Вот здесь это противостояние, оно вылилось. В Иерусалиме. Бог дал свободную волю. Он мог ее не давать, но Он дал человеку. Бог воздействует на нее, поливает, вот как эту смоковницу, долго-долго-долго, да, сколько раз я хотел собрать, то есть много раз Бог воздействовал на волю этих свободных, но грешных людей, много раз, многие века. Но все же Он не насилует Бог волю человеческую. Он оставляет эту свободу воли, даже если эта свобода воли выбирает плохое, как здесь произошло с современниками Иисуса с Иерусалимом. Поэтому, если Бог хочет, 1 Тимофея 2:4, чтобы все люди спаслись, или 2 Петра 3:9, чтобы все пришли к покаянию, Бог хочет, чтобы все люди спаслись, чтобы все пришли к покаянию, и другие места, а этого не произошло, то ответственность и вина человека, а не Бога. Поэтому Иисус и говорит, подвязайтесь войти. Вот ваша часть. Я умру за вас на кресте, но вы верьте, вы подвязайтесь. Я сделаю самое главное, то, чего я не должен сделать, но я сделаю это. Но вы тоже верьте, подвязайтесь. Иначе Божья благодать, Божье Слово, если они не разбавлены вот этим подвязанием веры, как бы смесь спасения не получается, так можно сказать. Подвязайтесь войти. Он, Иисус здесь, смотрите, Он дал знамения, учения, умер за грехи, воскрес из мертвых, да, знамение Он было дано, да. То есть Бог очень постарался, Иерусалим не постарался, современники Иисуса не постарались. Благодать, она поможет любому, кто захочет. Если вы хотите, благодать вам обязательно поможет. Обязательно. Вот в этом есть поддержка. Если вы хотите подвязаться за истину, за праведность, за то, что Богу угодно, то, что честь, хвала, любовь, благодать, она поможет каждому грешнику. Нет ни одной души, которому благодать не могла бы помочь здесь, сидящих в комнате. Всем. Но надо нам подвязаться. Вот если бы Бог не хотел бы собрать Иерусалим, да, а Он мог бы их не собирать, потому что после стольких веков можно было бы просто сразу же прийти для суда и было бы правильно. Но даже здесь Иисус хочет, еще дает шанс, да, хочет дать жизнь с избытком, собрать свой город, Иерусалим, евреев, иудеев, да. Он хочет. Вот если бы Он не хотел, вот это была бы большой непоправимая проблема. Потому что если Бог не хочет, то как ты можешь изменить Божью волю? Но Бог дал нам Спасителя, вот как мы поем в Рождество. Слава Богу. У нас есть Спаситель. Все получится, братья и сестры. Все получится. Главное нам серьезно относиться, подвязаться, искать Царство Божие. Вот это самое главное. Подвязаться. Мудрецы встали и пошли издалека. Да? Издалека они пошли. Не знали там, где эта звезда еще. Не все они знали, пришлось спрашивать Ирода. Пастухи встали и пошли. Симон ждал, Симеон, то есть ждал рождения сына. Да? Он ждал. Анна подвязалась и молилась. Да? И они не постыжены. Вот, вот пример узких ворот. Да? Подвязаться ради великого дара Рождества. Вот Бог нас сегодня призывает. Не говорить, ну я такой, потому что Бог мне что-то не дал. Не надо так говорить. Благодати достаточно. Нет, конечно, что мы конечно, духовно растем. И я мог бы сегодня быть более зрел, более любящий, более смиренный, чем я есть на самом деле. Да. Но если я скажу, я не такой, потому что мне что-то Бог не додал, это будет лукавство, это помешает моему духовному росту. А если я скажу, я просто не подвязался, благодати достаточно, буду подвязаться, у меня будет возможность здраво смотреть на учение и возрастать. Вместо того, чтобы сидеть, ничего не делать, ну, Бог, ну, вот нет у меня любви, ну, ты мне не дал эту любовь, ну, все. Через 10 лет дашь тогда, а сейчас, да? И вот это есть такой лукавство, извинения, и ты не подвязаешься, не стараешься. Вот этого надо избегать. Хорошо, теперь здесь вот другая мысль немножко, 35 стих последний, да, на сегодня. То, что встает вопрос, ну все, как бы про Иерусалим Иисус сказал, дом пустой оставляется, да. И ну как же Иерусалим? Избранный народ же, да, народ Авраама, евреи, все им, финито. Ну, в принципе, по справедливости, многие так считают, все, им конец. Они распяли Христа, им конец. Да? Но вот этот вот стих, он интересные вещи нам показывает. Он открывает нам тайну. Мы знаем, что Павел очень сильно переживал за евреев, за Иерусалим, за их спасение, Римлянам 9, 2 глава, то есть 9 глава, 2 стих, непрестанное мучение моего сердца, и он потом, я вам открываю тайну, язычник, он говорит Римлянам 11, Глава, давай, надо открыть, 11 глава, с 25 по 26 стих. Судьба Израиля. Вам интересна судьба Израиля? Некоторым не интересно, да? Я понимаю, почему не интересно, но Библия много говорит, римлянам говорит про это. И поэтому нам должно, по сути дела, интересовать это. 11 глава, с 25 по 26 стих. И судьба Израиля, она вдохновляет нас. Она предупреждает, если мы не подвязаемся, но она также вдохновляет. Мы сейчас это увидим. С 25 по 26 стих. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне этой, чтобы вы не мечтали себе, как ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова». Вот. Уже все, дом пустой, Иисус сказал, но здесь говорится, Павел говорит, что весь Израиль спасется. Духовный Израиль спасется, Костя. Но Павел говорит, что он знает, что есть духовный Израиль. Ну, мессианские евреи спасутся. Ну, Павел знает про мессианских евреев, да, они спасутся. Но он потом говорит, нет, весь Израиль тоже спасется. И вот здесь вот, возвращаясь в наш текст Луку, сейчас там как бы полное число язычников, вот мы сейчас в этом время живем, вот сейчас надо подвязаться. Оказывается, есть какое-то полное число, и если вы хотите быть в этом числе, надо подвязаться. Аминь? Ну, мне кажется, вот такая вот простая логика. Конечно, тоже люди спорят, что это значит полное количество язычников. Да очень просто, подвязайся. У нас вот есть конкретное название, подвязайся, если ты хочешь быть. Вот сейчас время благодати, вот сейчас время спасения, подвязайся. Это благодатное время, слава Богу, да, но оно закончится, когда будет полное число язычников, да. Смотрите, вот, оставляется вам дом ваш пуст. Оставляется вам дом ваш пуст. Вам, вот говорите мне, кто это вам, кому это обращено и чей это дом? Израиля, Иерусалим, правильно? Все, да, оставляется, про Израиль говорится, да? Какого времени? Того времени, да? Ну, про те же события говорятся или нет, да? То есть Иерусалим того времени, он оставляется, храм оставляется пустой, без Бога, да? Вы не увидите меня, вы не увидите, кто говорит, кому говорится? Каким евреям? Когда они жили? Тем. Они не увидят Иисуса. Вот сейчас они видят, да, но не увидят. Так? А потом говорится, пока не придет время, когда скажете. Кто скажут? Какие время? Какое время? Будущее. Но он-то им говорит, вы тоже же сказали, что вы меня не увидите, современник Иисуса, вы сказали, а потом же этим он говорит, доколе не скажете.
Они могут сейчас сказать, и тогда все.
Тогда что?
Пришествие Христа.
Они могли бы все правильно сказать это. Поэтому это к ним относится. Но из истории мы знаем, что они этого не сказали. И Павел об этом говорит. В основном за небольшого количества евреи, они отвергли Иисуса. Они в первом веке не сказали про Иисуса, что Иисус из Назарета благословен грядущий во имя Господа. Некоторые группы говорили, но весь Израиль, и Павел об этом говорит, они не сказали. Иисус был забран от них. Все, они его не увидели. Но теперь сказано, что они его увидели. Пока не придет время, благословен грядущий во имя Господа. Получается, они увидят в будущем, вот как ты говоришь, да?
Да.
Правильно, да. Мы в это верим, да, что когда Израиль начнет говорить про Иисуса, благословен грядущий во имя Господа, именно про Иисуса, да, тогда Царство Божие настанет. Там, и Павел про это говорит, и Израиль спасется, он покается, будет оплакивать свои грехи, то, что они отвергли Иисуса из Назарета, все. И они скажут, нет, благословен грядущий во имя Господне. Про Иисуса не скажут. И тогда они увидят, что это значит? Как они увидят? Иисус сейчас на небе. То есть про второе пришествие говорится. Вот. Но то, что я хочу вам сказать, как бы вроде бы путаю вас. Смотрите, какая необычная вещь. Вам, вы, Казалось бы, это относится к первому веку. Да? Но оказывается, это не только вы и вам относится к первому веку. Это относится к будущим поколениям израильтян, получается. Понимаете, как необычно? Хотя читаешь этот текст, и если вот текста придерживаться вот именно этого, не зная другую часть Библии, покажется, ну, наверное, вот в первом веке сейчас апостолы будут проповедовать, и они покаются, да, Павел сейчас придет, им будет, они, все им Павел им объяснит, они все покаются, скажут, все, мы там согрешили. Да, кажется так, что это произойдет в течение 5-10 лет, и апостолы, и первые христиане, они так верили, Израиль сейчас покается. Но это не произошло, мы это точно знаем. Получается, это относится и к первому веку, и к будущим поколениям израильтянам. Но Иисус здесь как бы говорит им «вы». То есть я хочу вам показать, что в Библии, когда Иисус будет говорить «вы», это не всегда значит, что то же самое поколение, понимаете? Понимаете, такая вещь? То есть это немножко сложнее становится. А объяснение это, Нина очень хорошее сказала, это к ним не относится, потому что они... Второе пришествие в первом веке не совершилось, то есть как бы к ним не относится. Но с другой стороны, вот Нина сказала, если бы они покаялись бы, да, и уверовали, и сказали бы, это бы произошло. Поэтому к ним это логически относится, но так как они ни этого не сказали, не уверовали в Иисуса из Назарета, а уверуют в будущем, Бог их помилует, и они увидят его. Совершится второе пришествие, Израиль весь спасется, и чтобы мы, язычники, не слишком много о себе думали, не думали, что Израиль подменил церковь. Вот это вот большая путаница, то, что мы думаем, что раз Израиль отверг, то уже все, теперь церковь вместо Израиля. Вот такая вот вещь. Но здесь такая прекрасная вещь. Вот мы как бы говорили про... подвязаться. Ну вот не подвязались они. Ну вот не подвязались они. Все. Иерусалим был разрушен, евреи были разогнаны. Ну вот не подвязались они. Ну все, конец им. Но в принципе Иисус как бы и сказал, получается, что для этого поколения, для того поколения первого века, все, им конец, да? Они умерли там в первом веке, через какое-то время не уверовали в Иисуса, и когда они воскреснут, они увидят Авраама, Исаака и Якова, а им скажут нет, да? Но... А вот Израиль как? Может быть, из этого поколения израильтян, тех фарисеев, все, Бог покончил с Израилем работать? Нет. Это вот прекрасная вещь. То, что Бог с нацией, с Израилем, Он не перестал работать. Они увидят второе пришествие, они покаятся и войдут в это Царство Божие, будущее поколение. И это называется благодать. Это называется мудрость Божия, это называется предизбрание. Вот она, предизбрание. То есть нация, как бы, как нация, да, вся, она как бы спасенная остается, понимаете? Как нация. Не, вот то первое поколение, все, они погибли.
Можно вопрос?
Да.
Ну, я думала, что евреи, так же, как и все остальные, русские, там, не знаю, африканцы, они все на общих основаниях пойдут. Если ты примешь Иисуса, примешь его жертву, а получается Израиль, и не обязательно Иисуса принимать?
Обязательно, нет.
Будут все спасены в итоге как
нация? Нет, они должны сказать, благословен грядущий во имя Господа.
То есть каждый, кто признает Иисуса, тот будет спасен, неважно, евреи.
Конечно, конечно. Они-то тут говорят, это от Вельзевула про Иисуса, вот что они говорят. И они потом подговорили толпу, и все, и они говорили, и народ в большинстве своем, он принял, что Иисус, это мы ошиблись, это не Мессия, вот в чем дело в большинстве. Когда Павел говорит, пока, когда Израиль спасется, подразумевается, конечно, через покаяние и веру, конечно. Да.
То есть нету ни иудея, ни эллина, да, в Иисусе Христе? То есть нету никаких особенных льгот и привилегий для евреев по происхождению? Только тот человек, который сам принимает своим свободным выбором Иисуса Христа, неважно, иудея, эллин, он будет спасен? Или любой еврей, просто потому что он по крови еврей? Или как? Я не
понимаю. И да, и нет. Про Израиль у нас сказано, что у нас сказано. Про Россию так не сказано, что вся Россия спасется. Так не сказано. А про Израиль сказано. Ну, по крайней мере, большое количество, не то, как сейчас.
Говорит, что они уже придут к этому осознанию, что они примут Христа.
Понятно.
То есть это пророчество о том, что в последние времена и все иудеи примут Иисуса.
Да, то есть дом пустой, доколе не скажете. То есть надежда остается Израилю. будущем остается. Конечно, надо уверовать, да, для них. И вот в этом прекрасная иллюстрация для нас. Бог верен, когда мы не верны. Вот Израиль не верен, а Бог хранит эту верность. Все равно им надо покаяться, да, но Бог все равно не закончил, да. Он работает с язычником, и он не забыл. И Павел молился за Израиль. И Павел говорит, если они не прибудут в неверии, вот твой вопрос, они привьются, Бог силен их привить. То есть Павел, это благодать через крест все только спасаются, да. Но все-таки Бог предназначил для этой нации особое. То, что в первом веке не произошло, должно было бы быть, не произойдет. И Израиль войдет в Царство Божие, как особая такая группа, но они уже не будут первыми. Первыми будем мы, невеста, вот сейчас верующим в Иисуса и подвязающимся до конца. Да? Израиль должен был быть первым, стал последним. Ну, вторым он стал, да? Но все равно это верность Божия. То, что Бог хранит верность к Израилю, к этому народу, который всех пророков, сына распял. Апостолов изгнали, избили они. Ну, как бы, чего Бог с ними вообще еще, как бы, да все ясно с ними, все, как бы, да. Сатанинское сборище там говорится про них. Что с ними еще возиться? Что о них еще думать, вспоминать? Что им еще надеяться? Такой грех они совершили, все. Но Библия так не учит. Павел говорит, не возгордитесь, и вы увидите меня, когда скажете, благословен грядущий во имя Господне. Ну, и там другие места, но вот я хочу сейчас сказать, вот эта верность Бога, когда мы не верны, Он верен, себя отречься не может. Это огромная поддержка для нас. С другой стороны, на примере конкретного поколения кто-то будет изгнан, да, но если человек подвязается, да, если он вот, уповает на эту благодать, Бог верен, понимаете? То есть, с одной стороны, я очень большой акцент сегодня делаю на личную ответственность, подвязаться, да? С другой стороны, я не хочу перегнуть палку, потому что текст нам говорит о вот этой верности, когда мы даже не верны, понимаете? Такая вот вещь интересная. То есть, вот, пожалуйста, вам суверенная Божья воля по отношению к Израилю, по отношению к нам. Но эту суверенную Божью волю, там, допустим, я спасен, хорошо, ты спасен, но смотри, ты должен подвязаться. Если ты не подвязаешься, смотри, и тебе скажут, что не знаю тебя. Вот так вот может получиться. То есть, но вот сегодня все-таки вот этот акцент, братья и сестры, давайте лично подвязаться вот этой чудесной благодатью, которая нам сейчас обильно дается, бодрствовать, искать Царство прежде всего, входить тесными вратами. Аминь. Немногие все-таки спасаются, Иисус предупреждает. Немногие, к сожалению. Все могут спастись, но немногие спасаются. И это не ограничение для нас, это стимул для нас бодрствовать. Аминь.